В этом выпуске «Информатора выходного дня» калейдоскоп «Мир вокруг нас». Образ жизни. Анонс. Обзор газетных и журнальных публикаций. Шумел ковыль. В столице открылся тактильный сад для незрячих. На юго-востоке столицы вырос тактильный сад с луговыми травами, хвойными кустарниками и лекарственными растениями. Гуляя между клумбами, незрячие москвичи через запахи и звуки могут заново открыть для себя мир дикой природы. Первые экскурсии в неизведанное уже идут. Шестое чувство. Уголок нетронутой природы, именованный шестым чувством, затаился во дворе ресурсного центра НКО, в нескольких шагах от станции метро «Рязанский проспект». Сад сам по себе небольшой. Есть пешеходные дорожки из камня и террасные доски, скамейки, беседка и 24 клумбы, обшитые деревом. «С виду все выглядит простенько, но здесь продумана каждая щепка», пояснил российской газете директор центра Антон Лопухин. «Клумбы разной высоты, чтобы люди на инвалидных колясках или со слабым зрением могли, не нагибаясь, потрогать все руками и вдохнуть аромат цветов и растений». Первый сезон Лопухин назвал «пробным», поскольку зелень должна укорениться и разрастись. К тому же многое нужно доработать. Например, еще нет табличек со шрифтом Брайля, которые помогут разработать активисты общественных организаций. Их подопечные будут и первыми посетителями. Для остальных москвичей сад откроет свои двери в будущем году. Первый шаг, тем не менее, сделан. Но шли авторы проекта к этому целых 18 лет. В 2000 году я побывал в Великобритании, где увидел рядом со школой тактильный сад для слепых детей, рассказал Лопухин. С тех пор в голове отложилась эта идея, и очень хотелось, чтобы в России появилось такое же пространство. Зеленая душа. Тактильный сад разделен на несколько тематических зон. Не зарядье, конечно, но посмотреть есть на что. Например, можно увидеть луговые, злаковые, степные и лекарственные травы. Здесь и ромашка, и лаванда, и шалфей, и тысячелистник. Есть хвойные, туя, можжевельник, декоративные ели. И даже привычные для дачников садовая земляника, мята, мелисса с разными ароматами, томаты, лук. Подобрать растения помог председатель Совета Московского союза садоводов Андрей Туманов. Он же и провел первую экскурсию по саду. Цветы и деревья для главного садовода столицы – живые существа, требующие постоянной заботы и ласки. «У них есть душа», – уверен Туманов. «Человек может предать, а растения никогда». По его словам, особенные люди в саду могут чувствовать себя как дома. Разрешается почти все – щупать, нюхать и слушать растения. Вот тут можно услышать, как на ветру шумит ковыль и шуршат листья деревьев. А в соседней катке подержать в руках еловые шишки и сосновую кору. И заодно узнать любопытные факты из жизни зеленых. Допустим, кровохлебка известна своими лекарственными кулинарными свойствами. Может и кровь быстро остановить, и как специя к блюду пригодится. Листья ее заметно отдают запахом свежего огурца. С богатой историей и рудбекия. Поговаривают, в ее кустах живут добрые духи, с которыми на рассвете и закате можно общаться. Так ли это, никто не проверял. Полынь уже наоборот, наши предки всегда отгоняли всякую нечисть. Едкого запаха не дадут соврать дачники, боятся насекомые вредители. Полынь, а точнее напиток из нее, в свое время очень любили два известных поэта. «Артюр Рембо и Поль Верлен», рассказал Андрей Туманов. Оба плохо кончили. Первый умер в 37 лет, а второй спился. Поэтому на эту траву лучше только смотреть. Мир в завязанных глазах. Стартовый сезон в тактильном саду получился коротким и продлится примерно до середины октября. Для начала в беседке планируют устраивать мастер-классы и лекции для маломобильных и незрячих москвичей, а уже в следующем году для всех остальных. Первым занятие на новой площадке провел автор проекта «Трогает» Александр Зайкин, предложивший гостям оказаться в его шкуре. Надев на глаза светонепроницаемую маску, им пришлось привыкать к новой жизни – на ощупь и по запаху угадывать предметы, гулять по саду, ориентироваться на улице с помощью трости. И мастер-классы, и сам сад уже оценили первые горожане с ограниченными возможностями. Елену Семакину, корреспондент российской газеты, встретила у клумбы с лавандой. Девушка прикована к инвалидной коляске, поэтому в первую очередь обращает внимание на инфраструктуру. «Для меня это важно, поскольку могу спокойно проехать только там, где нет лишних препятствий», — пояснила она. «Прогулка в этом саду, к счастью, далась легко. Могу подъехать, все тщательно рассмотреть и ощутить ароматы». Прямая речь. Мария Устинова, заместитель председателя Комитета общественных связей Москвы. В тактильном саду подопечные некоммерческих организаций, особенно люди с ограниченными возможностями здоровья, могут услышать новые запахи из мира растений и восполнить дефицит общения с природой. Уверена, особенности этих людей станут понятнее для других горожан, которые придут сюда на экскурсии и смогут пережить ощущения тех, кому приходится познавать мир на ощупь. Вы прослушали фрагмент заметки «Шумел ковыль», публикация в российской газете 27 сентября текущего года на 18 странице. Автор Сергей Жуков. Музыку не обязательно видеть. Незрячий пианист-виртуоз Олег Акуратов поражает публику классикой и джазом. В театральном зале Московского международного дома музыки прошел концерт пианиста-виртуоза Олега Акуратова, представившего свой новый диск с записью трех самых известных сонат Бетховена – «Патетической», «Лунной» и «Апассионаты», выпущенной фирмой «Мелодия». Олег более известен широкой публике как джазмен. Еще больше поражает то, что музыкант, потрясающе владеющий роялем, не видит публики, но, кажется, чувствует дыхание каждого в зале. «Играю с трех лет», – рассказывает Олег. «В музыкальную школу пошел в 6, а лет в 10 уже исполнял детские альбомы Чайковского и Шумана, сонаты Моцарта. Потом перешел к патетической сонате «Прелюдиям Рахманинова». Ужасно люблю ощущение, когда ты профессионально вырастаешь от пьесы к пьесе». Он родился в городе Ейске Краснодарского края у несовершеннолетней матери, воспитывался у бабушки с дедушкой. Те обратили внимание, с каким увлечением малыш подбирает услышанную мелодию на пианино. Показали педагогам местной музыкальной школы, и те взяли парня в первый класс. Затем Олег окончил специализированную музыкальную школу для слепых и слабовидящих детей. Есть, оказывается, такая в Армавире. Московский музыкальный колледж эстрадного и джазового искусства, Ростовскую государственную консерваторию с красным дипломом. Олег – лауреат российских и международных конкурсов, в которых соревновался со зрячими музыкантами. Объездил с концертами всю Россию, выступал и в престижнейших зарубежных залах. В составе квартета Игоря Бутмана и Московского джазового оркестра гастролировал по Израилю, Нидерландам, Италии, Индии, США и Канаде. А сегодня и московской публике хорошо известно имя Олега Акуратова. Труд писал о дебютном концерте молодого музыканта в Доме музыки в начале 2017 года. И вот через полтора года пианист продемонстрировал слушателям новый уровень своей виртуозной техники и стилистической гибкости. Творческий вечер его состоял из двух блоков – классического и джазового. С академической точностью Олег исполнил в первом отделении пассионату Бетховена, хоровод гномов Листа и пять вариаций современного немецкого композитора Хельмута Лахенмана на темы Шуберта. В джазовом блоке была фантазия на темы из оперы Гершвина «Порги и Бес». Звучали композиции Джо Хендерсона, Харби Хэнкока, Нета Кинга, Коула. А в дорожной песне Уэса Монтгомери Акуратов показал себя еще и как вокалист, прекрасно чувствующий особенности джазовой фразировки. Как сочетаются в нем эти два направления? И что все-таки для музыканта важнее – классика или джаз? Об этом мы говорили в артистической после концерта. «Ваш вопрос из разряда «Кого ты больше любишь, маму или папу?» – смеется Олег. «Нет, я не могу предать ни тот, ни другой жанр. Они оба живут во мне на равных. Отношу себя к универсальным музыкантам. Хотя в джазе не очень люблю авангард, где зачастую нет ни мелодики, ни гармонии, ни ритма. Конечно же, я прошу пианиста вернуться к истокам, к той самой музыкалке для особенных. Моя школа первая такая в России. Ее создал в 1989 году замечательный человек, незрячий баянист и педагог Владимир Сухоруков. Поначалу принимали только тех, у кого проблемы со зрением, но потом стали брать и обычных ребят, и это, по-моему, правильно. Школа прекрасно оборудована, располагает превосходными инструментами. Многие наши ученики участвуют в конкурсах от краевых до международных, причем на равных с нормально видящими детьми, и нередко побеждают. В 2014-м на церемонии закрытия Паралимпиады в Сочи я играл на рояле паралимпийский гимн, а пели Хосе Карерас, Диана Гурцкая и ученица нашей школы Навсет Чинип. Олег считает, что своим школьным учителям, в первую очередь Анне Кудряшовой, он обязан победой на международном конкурсе памяти Веры Лотар-Шевченко. Отдельные слова благодарности адресует Михаилу Окуню, педагогу Московского эстрадно-джазового училища, профессору Ростовской консерватории Владимиру Дайчу, педагогу по классическому фортепиано Маргарите Черных, специалисту по камерному ансамблю. А теперь Акуратов уже и сам преподает на джазовом отделении Ростовского колледжа искусств. Отмечает Олег Игоря Бутмана, открывшего ему дорогу в большой мир музыки, и музыкантов, с которыми он теперь выступает, Эдуарда Зизака и Сергея Корчагина. С ними был записан альбом «Луч солнца золотого», и вот уже третий год они играют вместе. Как считает Олег, ребята очень точно чувствуют джазовую структуру. Естественно, интересуюсь, как Олег учит музыкальные произведения. В моей школе педагоги разработали систему, основанную на шрифте Брайля, объясняет он. Но со временем я понял, что эффективнее учить все на слух. Делаю это с помощью компьютера. Включаю аудиоплеер, замедляю темп, вслушиваюсь в то, что играют правая и левая рука. Воспроизвожу эти партии, но не механически, а стараясь уловить фразы, смысловые акценты, полифонические эффекты. За инструментом обычно провожу целые дни с утра до вечера. Музыка необъятна, как океан. В уже знакомые произведения можно погружаться все глубже и глубже, находя в нем все новые детали и нюансы. В этом и состоит моя жизнь. Во время концерта музыкант чутко прислушивается к реакции зала. Она для него очень важна, поскольку музыка не выносит тишины. Я чувствую, как зрители воспринимают то или иное произведение, на чем у них сердце замирает. Без этого на сцене невозможно. Даже если ты не видишь людей, тебе важно знать, что они здесь, рядом, и что они также погружены в музыку, как и исполнитель. А музыка прекрасна тем, что едва исполнилась одна твоя мечта, как перед тобой начинает брезжить новая. Этим ощущением я и стараюсь делиться. Вы прослушали статью Марины Чурсиновой «Музыку не обязательно видеть». Публикация в газете «Труд» 28 сентября текущего года на 5-й странице. На страже зеницы ока. В следующем году столетие отмечает один из ведущих военных госпиталей страны, федеральное казенное учреждение Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка, Министерство обороны Российской Федерации, офтальмологическое отделение которого сегодня является одним из ведущих в России. За год здесь на 20 койках выполняется почти 2000 сложнейших операций, которые помогают людям сохранять зрение. Об истории отделения, его потенциальных возможностях и дальнейших перспективах развития московскому комсомольцу рассказал его начальник, полковник медслужбы, доктор медицинских наук, профессор кафедры офтальмологии имени академика Нестерова, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения, высшего образования, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова, Министерство здравоохранения Российской Федерации Александр Кураедов. Справка московского комсомольца. Не секрет, что не менее 80% информации об окружающем мире человек получает через органы зрения. Именно поэтому любые заболевания глаз бьют по здоровью всего организма. Человеку, который плохо видит, сложнее общаться, работать, да и вообще жить. Между тем, распространенность глазных заболеваний в нашей стране, согласно данным федеральной статистики, составляет 10 797,2 на 100 тысяч населения, и армия профильных пациентов продолжает расти. Таким образом, важность современной диагностики, мониторинга и грамотного лечения офтальмологических заболеваний приобретает особое значение. Из прошлого в будущее. Днем рождения госпиталя считается 17 мая 1919 года. Тогда он назывался первым терапевтическим госпиталем Красного Креста для медицинского обеспечения личного состава полевого штаба Реввоенсовета Республики. Впоследствии его переименовали не раз, а название «Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка прижилось с 1958 года. История этого лечебного учреждения, как оказалось, тесно переплетена именно с офтальмологической службой. Документально установлено, что в период с 1948 по 1968 год госпиталем руководил генерал-майор медслужбы Николай Михайлович Невский, который в 20-х годах прошлого века проходил усовершенствование именно по специальности глазные болезни на кафедре военно-медицинской академии рабоче-крестьянской Красной армии в Санкт-Петербурге. Несмотря на незаурядные организаторские способности, огромный объем административной деятельности, до прихода в госпиталь имени Мандрыка он долгое время продолжал исполнять обязанности хирурга-офтальмолога и активно способствовал развитию глазной службы учреждения. В итоге два десятка лет госпиталем руководил человек, который не понаслышке знал особенности офтальмологической службы и внес в ее работу немало инноваций, которые заложили основы диспансерного наблюдения и лечения пациентов на многие годы вперед. В это время в поликлиническом звене госпиталя появился настоящий военный офтальмолог, полковник медслужбы Анатолий Ануфриевич Громыко, который более 5 лет возглавлял профессиональную службу. С годами госпиталь расширялся, открывая новые стационары, офтальмологические отделения. Так, например, другой известнейший госпиталь имени Вишневского – Министерство обороны Российской Федерации изначально был построен как подразделение, новое здание госпиталя имени Мандрыки. И в течение нескольких лет существовал именно в этом статусе, конец 60-х, начало 70-х годов прошлого века. По нашим данным, оттуда вышли великолепные специалисты, которые затем стали работать только в формирующемся легендарном межотраслевом научно-техническом комплексе микрохирургии глаза. Именно с конца прошлого века офтальмологическая служба госпиталя имени Мандрыки, благодаря значительной помощи специалистов военно-медицинской академии имени Кирова, становится одной из ведущих в стране. Здесь начинают осваиваться и применяться новейшие методики диагностики и лечения. Например, под руководством начальника офтальмологического отделения, расположенного в Сокольниках, полковника медслужбы, кандидата меднаук Владимира Дмитриевича Антонюка, который с 1989 года активно занимался оснащением отделения современным диагностическим операционным оборудованием, впервые в лечебных учреждениях вооруженных сил были задействованы автоматические диагностические приборы, ставшие теперь абсолютно рутинными. Рефрактометр – прибор для определения рефракции зрения, и пневмотонометр – прибор для измерения уровня внутриглазного давления. В 1997-98 годах в отделении впервые в военно-лечебных учреждениях Вооруженных сил России стали проводить современный тип операции при катаракте – удаление хрусталика. Позже отделением стал руководить полковник медслужбы, кандидат меднаук Николай Михайлович Сальнов, который поставил на качественно новый уровень систему диспансерного наблюдения за профильными пациентами. В 1999 году старшим ординатором в отделении пришел капитан медслужбы Александр Владимирович Кураедов. Кураедова зовут врачом новой формации. Его главной научной целью стал поиск и внедрение новых достижений в медицине на основании фундаментальных познаний отечественной и зарубежной медицинской науки. В 2001 году на базе отделения впервые в стране начали проводить новую методику исследования зрительного анализатора, компьютерную ретинотомографию. Сегодня это специализированное исследование помогает наблюдать за пациентами с глаукомой в динамике и отслеживать эффективность проводимого лечения. Кроме того, в отделении стали активно применяться новые высокоэффективные антиглаукомные препараты и использоваться высокотехнологичные антиглаукомные операции. Были поставлены на поток хирургические вмешательства по поводу катаракты с применением методики факоэмульсификации с имплантацией новейших моделей интраокулярных линз. Это позволило в разы повысить хирургическую активность, увеличить число пролечившихся пациентов и сократить сроки лечения и установить новую планку эффективности лечебно-диагностического процесса. Огромное внимание стало уделяться и науке. С 2003 года по инициативе доктора Кураедова и коллег из госпиталя имени Бурденко Министерства обороны Российской Федерации начали проходить конференции, посвященные проблемам диагностики и лечения глаукомы. В 2005 году это мероприятие стало официальным событием Российского глаукомного общества, а с 2008 года – крупнейшим и наиболее значимым событием по проблематике глаукомы в Восточной Европе ежегодно собирающим под своими знаменами более 1200 лучших специалистов из России, других стран СНГ и многих других стран. Полковник медслужбы Александр Кураедов стал членом правления Общества офтальмологов России и Общероссийской общественной организации Ассоциация врачей-офтальмологов России. Долгие годы был ученым-секретарем Российского глаукомного общества, поддерживает тесные профессиональные отношения с Межнациональным глаукомным обществом стран СНГ, коллегами из Европейского глаукомного общества и Всемирной глаукомной ассоциации. Сегодня отделение офтальмологии госпиталя – единственное военно-медицинское отделение в Москве, наладившее тесные взаимоотношения с кафедрой офтальмологии медицинского учреждения национального значения. Здесь ежегодно проходят обучение студенты, ординаторы и аспиранты. Каждый год публикуется не менее полутора десятков различных научных работ. Издается не менее 10 различных методических рекомендаций для пациентов. Редактируется профессиональный бюллетень и научно-клинический журнал. Активно применяются электронные дистанционные технологии обучения. Научный потенциал формируется коллективом врачей отделения, среди которых доктора и кандидаты медицинских наук, заслуженные врачи Российской Федерации. Интересный факт. За последнее время, благодаря активной научной деятельности, индекс Хирша, руководителя отделения, вырос почти до двух десятков, что соответствует первой двадцатке офтальмологов Российской Федерации. Примечание. Индекс Хирша – специальный показатель, характеризующий эффективность научной работы ученых. За последние 15 лет авторский коллектив офтальмологического отделения Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка опубликовал более 300 научных работ, получил несколько патентов по специальности и дважды завоевывал гранты Российского глаукомного общества. Раз в полгода проводятся специальные занятия, школы пациентов и мероприятия для врачей-офтальмологов центральных поликлиник и лечебно-диагностических центров Министерства обороны Российской Федерации. Такой импульс был получен благодаря горячей поддержке начинаний со стороны бывшего начальника госпиталя, генерал-майора медслужбы, члена-корреспондента Российской академии наук профессора Владимира Борисовича Симоненко – и коллег-профессоров из профильных институтов, университетов и академий нашей страны. Особая заслуга в плане организации научной деятельности отделения принадлежит академику РАН профессору Аркадию Павловичу Нестерову, годы жизни 1923-2009, который до последних дней своей жизни активно отзывался на все начинания военных врачей, поддерживая их профессиональные начинания. Эффективность должна быть эффективной. Новые технологии в офтальмологии появляются постоянно. Офтальмология сегодня стремительно развивается. Буквально вчера врачи пользовались ножом, сегодня на смену ему пришел лазер. В целом же, по затратности технологий, офтальмология вырвалась среди медицинских дисциплин на второе место, наверное, после кардиохирургии и реанимации. «Мы дорого обходимся, но мы эффективны», — говорит Александр Кураедов. С конца 2015 года в офтальмологическом отделении госпиталя, помимо штатных, активно осваиваются технологии лазерного лечения различных глазных болезней. Витреоретинальная хирургия, внедряются новые диагностические и другие лечебные технологии, совершенствуются применяемые ранее методики мониторинга. Такая возможность появилась в нашем учреждении с приходом к его руководству генерал-майора медслужбы, доктора меднаук Павла Евгеньевича Крынюкова. Следует отметить, что он удивительно тонко улавливает нужды учреждения в целом и отделения в частности, реагирует на малейшие наши потребности, как бы трудно ему при этом ни приходилось, говорит Кураедов. В последнее время снабжение высококлассным специализированным оборудованием и дополнительными расходниками к нему сложилось бесперебойным. Буквально на днях отделение получило два новых лазера для лечения глаукомы и патологии глазного дна. Эта современнейшая техника позволяет проводить сложнейшие операции безболезненно, только под капельной анестезией за 1-5 минут в сидячем положении пациента. Малоинвазивное высокотехнологичное вмешательство, которое считается промежуточным звеном между терапией и хирургией, позволяет понизить уровень внутриглазного давления у пациентов с ранними стадиями глаукомы, более уверенно контролировать динамику всего процесса и существенно отдалить срок наступления слепоты. Благодаря второму прибору лечение получают пациенты с ретинальной патологией, кровоизлияниями на глазном дне, патологией сетчатки при сахарном диабете, дегенерации макулы и прочим. Такие лазеры сегодня должны быть в офтальмологических отделениях любого стационара, говорит Кураедов. Всего в его отделении сегодня работает 4 лазера, что позволяет проводить не менее 1000 операций ежегодно. Смотрите, за неделю работы на новых лазерах уже выполнили почти 30 операций, и это только начало. Сегодня много говорят об эффективности лечебных учреждений различного звена и подчинения, и тому есть множество причин. Так вот, только за последние 8 лет основные показатели офтальмологического отделения госпиталя выросли более чем в 2 раза, то есть на 100%. По итогам 2016-2017 годов тут было пролечено около 4000 пациентов и выполнено более 3700 операций, включая огромный объем высокотехнологичных манипуляций. При этом показатели койко-дня стали самыми непродолжительными за последние 15 лет, не превышая 4,5 дня на одного пациента. Да, мы лечим около 2000 пациентов в стационаре в год, а один наш врач работает как целое отделение в некоторых других учреждениях, говорит Кураедов. К сожалению, у нас совсем немного коек, а потребность в оперативных вмешательствах и специализированной диагностике растет ежегодно и колоссально. Система диспансерного наблюдения за пациентами, в том числе с офтальмопатологией, тут в госпитале сегодня одна из лучших в стране. Только за прошлый год в подразделениях офтальмологического отделения проведено почти 5500 консультаций. Это позволяет выявлять большинство серьезных глазных заболеваний на начальных стадиях и эффективно лечить их, предотвращая слепоту. О важности и эффективности диспансерного наблюдения за пациентами можно рассказать в цифрах. С 1985 по 2000 год продолжительность жизни прикрепленного контингента пациентов выросла на 7,8 года. Сегодня в госпитале средняя продолжительность жизни достигла в среднем 80 лет, что соответствует, например, показателям Японии. На это яркое свидетельство того, что наблюдают за пациентами внимательно. Если вернуться непосредственно к проблемам офтальмологии, то на диспансерном наблюдении в отделении сегодня состоит около 400 пациентов с глаукомой, из которых лишь 10 с терминальной стадией. В целом по России доля полностью слепых, хотя бы на один глаз, у пациентов с глаукомой достигает 8%, а здесь лишь 2,5%. Лечение и диагностика, включая высокотехнологичное, пациентам предоставляется бесплатно. В целом мы просто нуждаемся в увеличении коечной емкости, учитывая профессиональные возможности докторов отделения и потребности в оказании такой помощи, продолжает профессор Кураедов. Однако потенциал отделения далеко не исчерпан. Мы планируем обратиться к вышестоящему руководству с предложением открыть у нас 2 отделения – стационарной амбулаторной хирургии, а также кабинета лазерной офтальмохирургии. Поток пациентов к нам постоянно растет, а новые мощности позволят оперативно пролечивать пациентов без соматической патологии в стационаре 1 дня. Наша мечта – открыть центр офтальмологии. Здесь можно будет оказывать все виды специализированной медпомощи пациентам с различной офтальмопатологией с числа военнослужащих вооруженных сил РФ и уже уволенных с военной службы, членов их семей, граждан, призванных на военные сборы и всех тех, кто имеет право на бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях в еще большем объеме. Такой центр мог бы решить проблему плановой хирургии, катаракты, глаукомы и частично витреоретинальной патологии в нашем макрорегионе Москва и Московская область для вышеуказанного контингента лиц. Государству же это позволит значительно сэкономить ресурсы до 35-40% бюджетных средств благодаря возможности экономии на закупках расходного имущества и медикаментов и до 50% на оптимизации издержек при хирургии 1 дня и привлечению высококвалифицированных хирургов. До сих пор хирургия 1 дня в военной медицине не нашла широкого распространения, а ведь один койко-день обходится более чем в 3000 рублей – при том, что пациент, которого можно было пролечить в дневном стационаре, проводит в госпитале по 2-3 дня. Борьба с серьезными глазными заболеваниями все больше напоминает войсковую операцию, для которой нам нужен четкий предварительный анализ ситуации и последовательная стратегия действий. Такая стратегия, а также силы и возможности для развития у нас есть, и мы хотим развиваться, говорит Александр Кураедов. Вы прослушали статью Екатерины Пичугиной «На страже зеницы ока», публикация в газете «Московский комсомолец» 5 октября текущего года на 13 странице. Вы прослушали калейдоскоп «Мир вокруг нас. Образ жизни. Обзор газетных и журнальных публикаций».